Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист Сергей Комаров. Наша церковь, дорогие братья и сестры, это богочеловеческий организм, который всегда говорит о Христе. То есть церковь изначально рождается как богочеловеческий организм, говорящий о Господе. Вот если мы вспомним день Пятидесятницы, да, апостолы получают Святого Духа и начинают проповедовать. И церковь всегда должна быть такой. То есть церковь, которая не говорит о Христе, не несет служение слова, это церковь, ну, которая болеет. Вообще внутренняя сущность церкви выражается в литургии. Если убрать литургию, церкви не будет. Но извне, по отношению к миру, церковь выявляет свою внутреннюю сущность в миссии, обращаясь к миру с проповедью Евангелия. И вот если эту сторону убрать, то церковь тоже как бы перестает быть церковью. И вот, конечно же, во все времена в церкви были люди, которые несли это служение слова. И это, замечу, не только духовенство. То есть всегда в проповеди Евангелия участвовали и миряне тоже. Мы это можем видеть из Священного Писания, вот в частности, из книги Деяний, например. И вот сегодня у нас в гостях именно такой человек, миссионер, человек, который посвятил, я не побоюсь этого сказать, всю жизнь служению евангельскому слову. У нас в гостях московский миссионер, мой друг и старший коллега Андрей Тумин. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер всем.
Звоните, пожалуйста, друзья. Я думаю, у нас сегодня будет интересная беседа. Миссия, да, миссионерство в Москве и не только, вообще разные вопросы миссии современной мы сегодня будем рассматривать. Андрей, вот пока мы дожидаемся звонков наших слушателей, которые, надеюсь, последуют, у меня такой для начала общий вопрос. Вы занимаетесь миссией с начала 90-х годов, я так понимаю, то есть достаточно давно. Вы несли очень разные формы миссионерского служения, то есть вы проповедовали и проповедуете в тюрьме. Вы помогали в реабилитации лиц, которые вне церкви оказались в каких-то сектах. Да? Вы проповедуете в храме. Вы ведете библейские занятия. Скажите, вот можно так, вы бы могли вот сказать, что есть люди, которых вы реально обратили в православие? Ну, если правильнее сказать, есть люди, через которых Бог привел их церковь. Есть такие люди?
Конечно, есть. Их, к сожалению, немного. Скорее всего, больше всего тех людей, которые получили ту или иную помощь в достаточно сложный момент их жизни. Я благодарен Богу, что Он свел с такими людьми именно в такие моменты, потому что диалог с ними порой совершенно непростой, который ты ведешь. Порой иногда на протяжении целых лет вдруг однажды выстреливает тот самый день, вечер, когда ты, поговорив с человеком, понимаешь, что потом его жизнь так или иначе изменилась. К сожалению, то, как ты меня представил, не такой уж великий миссионер, просто скромный приходской миссионер, и успехи, соответственно, вполне тоже очень скромные.
Просто у меня есть такая теория, вот моя такая теория, что мы, миссионеры, да, мы как бы сеем просто, вот как сказано в притче о сеятеле, и сеем на очень разную почву, и как вот у Тютчева говорится, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И может быть Господь от миссионера иногда даже скрывает какой-то его успех, для того, чтобы миссионер не возгордился, да, и возможно эти семена прорастают где-то когда-то, но мы об этом даже не знаем. Поэтому, наверное, перед глазами мало таких случаев. Это Господь уже управляет, очевидно, да, но где-то оно, надо верить в то, что где-то это слово прорастает. Вы согласились бы со мной?
Да, конечно, это очень серьезная проблема для становления мировоззрения миссионера, поскольку, с одной стороны, нельзя отчаиваться всякий раз, когда ты несешь слово, а второй момент – нельзя слишком обнадеживать себя, когда возникает тот или иной, пусть даже самый маломальский успех. И действительно, всегда эта отдаленная перспектива имеется в виду. Ты рассчитываешь и надеешься на то, что когда-нибудь действительно это слово отзовется. В качестве главного критерия, наверное, для каждого миссионера нужно всегда осознавать, что спасает и обращает человека не миссионера, а спасает Христос. Задача миссионера, в свою очередь, этого Христа человеку дать в той или иной форме, в тех или иных обстоятельствах, в той или иной ситуации, а потом человек бы следовал за Христом.
Вы знаете, сейчас тут часто говорят о том, что слишком много слов, дескать, вот блоги, тусовки, передачи, статьи, а жизнь у нас не евангельская. Тут действительно есть какая-то доля правды. Мы много говорим, но почему-то не становимся святыми, хотя вроде бы так много знаем. И вот некоторые так радикально считают, что проповедовать нужно жизнью. Нужно жить по-евангельски, это будет работать больше всех слов. Но мне кажется, вот человек, который так радикально считает, он все-таки опирается на какую-то одну правильную сторону, но второй стороны не замечает. Ведь все-таки Евангелие настаивает на том, чтобы приводить людей в церковь словом веры, и жизнью, и словом. Вот как вы для себя эти два момента, так сказать, гармонично пытаетесь сочетать?
Ну, в первую очередь, прежде чем начать говорить о Христе, нужно порой совершенно банально выйти из храма и пойти туда, где о нем не говорят. И миссионер всегда идет куда-либо, идет в порой очень сложные, тяжелые на восприятие разговоры о Христе, аудитории, и он должен порой даже сидеть терпеливо и выслушивать различные точки зрения, и потом только вступать в разговор, примиряясь к мировоззрению этих слушателей. В Москве это особенно ярко проявляется. Я знаю, хожу, посещаю такие аудитории, порой даже свою личную специализацию считаю необходимо посещать достаточно сложные социальные группы, которых, к примеру, в Москве предостаточно.
Угу. У меня вопрос насчет соцсетей. Вот сейчас рождается какая-то новая форма миссионерства, она уже родилась, когда человек мало работает с живой аудиторией, может быть, даже вообще не работает, но он миссионерствует в интернете, он ведет блоги, собирает множество подписчиков, и вот вроде бы есть миссионер, но с реальными живыми людьми он или почти не работает, или совсем не работает. Получается, сейчас вот, если ты есть в соцсетях, ты есть как миссионер. Если тебя там нет, то тебя как бы и нет. Вот я, честно говоря, к этой новой форме миссионерства до сих пор не могу привыкнуть, и мне очень тяжело перестроиться, потому что я всегда был настроен на контакт с живой аудиторией. А теперь я так понимаю, что какой-то процент времени, который я раньше посвящал общению с живыми людьми, нужно все-таки переносить в сторону интернет-общение, делать акцент на этом. Как вы считаете?
Ну, закон общения в сети и информационной миссии, которая заявлена у нас на самом высшем патриаршем уровне, прописанной в учебных профильных изданиях и в профильных официальных документах, само собой предполагает определенный контент, определенное содержание. И не должна она также исключать, абсолютно нивелировать реальное общение с живыми людьми. Чтобы избежать перекосов в ту или иную сторону, чтобы и та, и другая форма миссии работали, нужно предоставлять такой контент, чтобы по содержанию видно было, что тот, кто пишет те или иные посты, это совершенно реальный человек, который отзывается по тем или иным актуальным проблемам, или наглядно показано, что он общается с теми реальными людьми.
Угу. Спасибо. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Рады вас
всем
слышать.
Поклон.
Да, слушаем
ваш
вопрос.
Хотела бы своего опыта сказать. Никакая, угу. Вот что со мной было, да?
Да.
Я, правда, родилась в такой семье, где бабушка была непростая. Вот жизнь моя была, конечно, бурная. Ходила все время, конечно, в храм, когда ходила к отцу Сергию Вишневскому, Царство Небесное, на Рижскую, когда ничего не было. Что я хочу сказать? Много я не знаю. Рассказать вот так, если когда, например, что-то вот именно так, как вы бы, например, сказали, я бы не смогла. Но я сделала, я просто своим примером, я старалась потом уже, когда уже более серьезно стала относиться ко всему, я уже просто своей жизнью, своими примерами привела, Господь привел, не я привела, Господь привел многих как раз к Богу. Я делала с ней первые шаги. Но самое интересное, что у меня в соседнем подъезде много лет существовали иеговы, они до сих пор еще есть. И представьте себе, в каком я была, так сказать, окружении. Мне, у меня в доме жил психиатр, который был и в Кришнах, и в иеговах.
У вас какой-то веселый дом.
Но он знал мою семью, потому что мы с ним жили в одном доме. И вы представляете, все-таки пришел он к Богу. Именно пришел именно в наш православный храм, и первую как бы исповедь я даже у него, я вместе с ним плакала, потому что мы выросли-то вместе, он хоть постарше. Поэтому я делала из своей жизни, я уже бабушка старая, знаете что, примером. Первые шаги только примером, по заповедям жить надо, помогать кому-то действительно, что мы столько сейчас, мы обездолены каким-то вниманием, добротой, состраданием. Просто вот именно жить так, чтобы действительно человек видел, что в православии любовь, взаимопонимание. А так все, говорить потом уже можно, шаг сделать с этим человеком к священнику, и он все будет уже объяснять именно по-грамотному.
Угу,
а вот
спасибо.
То, что со мной было по жизни, многие пришли, я просто благодарна Богу, что мне удалось это сделать.
Спасибо вам за реплику. Ну что ж, трудно не согласиться, да, Андрей, что вы скажете?
Да, конечно. Спасибо вам большое за очень правильное замечание в отношении личного примера и образа жизни. Всякий верующий человек, практикующий христианин, конечно же, он в повседневном быту зеркало церкви, особенно к приходским миссионерам, миссионерам, и ожидания людей внешних завышены и требования гораздо больше. Воистину, слова апостола Павла о том, что мы стали театром перед Богом, ангелами, людьми, угу. Как это точно звучит по рукописи.
Позорище там, да.
Да, угу. Театрон. Мы, угу. Да, мы...
Стали позорищем
для мира. Мы на сцене, причем в самой непосредственной близи от первых рядов. На нас смотрят, разглядывая абсолютно с разных сторон. Подмечая те или иные недостатки, и все время им хочется, как это и совершенно нормально для секулярного языческого сознания, увидеть недостатки христиан, не увидев самого христианства, вновь успокоить себя тем, что у них то же самое, что и у нас, и не повернуться к Богу.
Да. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Да, добрый вечер. Очень интересная тема миссионерства, и могу рассказать некоторый свой опыт. Меня как бы все время волновал вопрос захожан. Вот пришел человек в храм, да, ой, как намолено, ой, какие иконы, посмотрел и ушел. И даже если дать ему книжку, ну, будет ли он ее читать, еще большой вопрос. И что мы начали недавно делать? Мы после долгих, конечно, трудов изготовили бегущую строку. Ну, представляете себе, бегущая строка со светодиодами. И туда записали все Евангелие.
В храме, простите, в храме, да, бегущая строка?
Бегущая строка в двух местах на храмах уже повесили, а в третьем месте тоже на храм, но на домовой. Вот, можно посмотреть, да, можно посмотреть, это висит в храме Норильской, это висит на подворье Оптиной пустыни у Самуила Хишедека, там только чуть-чуть надо справа храм обойти, будет видно. И висит в нашем там храме в поселке Фирсановка, под Зеленоградом. Вот, что я хочу сказать, есть уже результаты, когда люди стоят и часами читают. Потому что есть очень много христиан, в кавычках, которые вообще никогда никакой Евангелие не читали. На мой взгляд, еще, конечно, вот не хватает там, но еще пока не сделано, не хватает коротких. Скорее всего, это будут изречения оптинских старцев. Кому это интересно, пожалуйста, можете посмотреть. Мы даже такой простенький сайт уже сделали. Он называется «Слава Богу. Су». Только не ру на конце, а су, как Совет Нюнио. Вот, добро пожаловать. Там есть и фотографии, если кто-то решится это сделать, готовый изготовить. Очень сложная технология. 2 месяца бились над этим, как сделать. Ну, пожалуйста, обращайтесь, все сделаем по минимальным ценам.
Спасибо большое. Ну, про такую форму миссионерства я даже не слышал. Интересно, правда?
Да, довольно интересное решение миссии в пределах храмового пространства. Для того, чтобы упростить эту технологию, есть еще сходный, подобный пример. В притворе ставится аналой, на нем возлагается текст Библии с крупным шрифтом и надпись «Остановись и прочитай, сколько можешь». Угу. И вот планирую завтра это сделать в собственном приходе. Давно хотел это сделать, наконец-то достал экземпляр Библии с крупным шрифтом. Вот, и это будет самым простым и самым таким доступным решением, вот то, о чем говорил к нам дозвонивший. Ну, а служба приходского консультирования, стоящая на стыке катехизации и миссии, это стандартный элемент приходской миссии вообще, то, с чего начинается общение с так называемыми захожанами, не очень люблю этот термин. Всегда таким людям нужен грамотный собеседник.
У нас есть еще звонок. Нас сегодня радует звонками, это приятно. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Вопрос к обоим. По поводу молитвы. Ну, то есть, по поводу как бы глубины молитвы. Вот мы просим, обращаемся там к архимандритам, там по каким-то вопросам. И вот они молятся и упрашивают у Бога, там то или та проблема решается. Это же не просто так. Он говорит, там, Господи, помилуй, и все. Вот. И как мне когда-то я спрашиваю с архимандрита, говорю, батюшка, помолись. А он так на меня внимательно смотрит и говорит, а сам-то что? Он, я знаю, что он молится, а сам-то что? Вот как вот здесь нам найти, ну, то есть, вот эту вот правильность и глубину молитвы, если мы за что-то серьезное молимся, и чтобы не уйти там влево-вправо, там, или в неверие, или в недоверие, или в какую-то там нирвану не пасть. Потому что, ну, как бы, это серьезно. Это же не просто так вот, там, Господи, помоги мне в том и в том, и все, и забыл.
Угу. Спасибо за такой вечно актуальный вопрос о молитве. Скажете что-то нам, Андрей?
Ну да, конечно, в первую очередь я призываю всех, кто занимается или собирается заниматься миссионерским служением, к сугубой молитве и непрестанной систематической Евхаристии. Прибегать к святым дарам, насколько это возможно, насколько соответствует уровню вас духовной жизни, чтобы тяжелые камни наших страстей не стали препятствием на пути миссии, что следует прямо практически из опыта, как только вы начнете это делать. Более того, призываю всех мирян молиться о своих миссионерах, миссионеров своих приходов, ибо жатвы много, а делателей мало. Более того, на личном опыте скажу, что всегда, когда звучит на литургии к теня воглашенных, я всегда замираю и с вниманием слушаю слова о том, что мы молимся, чтобы Господь открыл им Евангелие правды, ну а потом присоединил к своей святей апостольской церкви. Своего рода такая частная молитва внутри литургии, осознаваемая вот в таком личном качестве. Угу. В этот момент ты осознаешь, что за неделю, куда ты успел сходить, где ты успел сказать о Христе, и те места, куда ты вновь опять вернешься, чтобы снова сказать о Христе, всегда вспоминаешь эти слова за воскресной литургией.
Спасибо У нас есть еще звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Меня зовут Олег. Я хотел поблагодарить вас за такую важную тему, вот развитие миссионерства в современное время. И хотел задать вам вопрос. Вот если обратиться к истории, то в определенном периоде, когда вот православная церковь на Украине, в Речи Посполитой в те времена, как она развивалась, как миссионерство налаживалось, проводилось, существовали православные братства, которые активно публиковали книги, издавали проповеди, несли вот идеи православия в массы. Но сейчас, вот, допустим, таких организаций, как православных братств, отсутствуют. Вот в прошлом кто их финансировал, кто их создавал, кто организовывал? Не сама как бы организация вот, православной церкви, но богатые люди, магнаты. Что вот на Украине, что и в Белоруссии. Как вы считаете, сейчас есть ли необходимость в создании аналогичных организаций, которые ну, будут готовить людей для того, чтобы внести вот, православные смыслы в народ? Правильно ли это сделать, чтобы богатые люди, олигархи православные, финансировали такие организации? Спасибо за ответ.
Да, спасибо, Олег. Очень мощный вопрос. Андрей, слушаем ваше мнение.
Ну, если мы говорим о странице истории, на которую вы упомянули, то там, конечно, жестокая необходимость жизни побудила создавать православное братство ради контрмиссии иностранных проповедников, и на кону стоял вопрос о сохранении православной идентичности. В настоящее время, когда христианство по-прежнему активно в больших городах, мы пока не можем подойти, собственно, к массовому открытию миссионерских братств. Они есть, они очень маленькие. В столице они есть. Но первое, с чего мы должны начать, это с организации миссионерских ячеек хотя бы на приходах. К сожалению, нынешний уровень церковной культуры совершенно несравним с той эпохой, о которой вы упомянули. Мы не понимаем пока для себя, это не стало нашей собственной проблемой. Да, это чьи-то проблемы, но это не наши проблемы. Так в обывательском сознании приходском считаем мы, а это уже наша проблема по существу, которая наступила. Нам нужно хотя бы микроячейки создавать, микросоциальные группы, чтобы потом перейти к следующему, более качественному этапу открытия миссионерских братств, которое, наверное, будет брать пример с исторического примера, да, с исторической ситуации, о которой вы упомянули. Спасибо.
Спасибо, да, я совершенно согласен. Начинать с малого, с прихода, с приходских общин, да, с миссионеров приходских, воспитывать их, воспитывать вообще мирянское сознание, потому что миряне для начала должны стать активными в этом плане. Я совершенно согласен. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как говорить с людьми, далекими от церкви, не воцерковить их, а хотя бы вочеловечить, потому что там абсолютно дикие нравы. Убивать можно, аборты делать можно. Вот гражданские брать, а что вы хотите? Ну, вот такая молодежь. И это говорит женщина, которой под 70. И среди своих знакомых то же самое. Там тебя не просто не слышат, там уже бесовские взгляды на жизнь. И вот как вот донести? И еще очень огромная просьба. У нас девочка ДЦП пресмобицильная, зовут Наталья. Меня Галина, я ее мама. И папа Андрей. Очень большая просьба помолиться о нас.
Помоги, Господи, Галине, Андрею и Наталье, да? Наталье, помоги, Господи.
Я записал.
Да. Ну что ж, Андрей, вот тяжелый такой вопрос, да, как говорить современным диким человеком, не церковным человеком, враждебно настроенным к церкви, да, с человеком, который живет вообще по другим понятиям, по волчьим понятиям мира сего?
Прежде всего, чтобы говорить с агрессивно настроенным человеком и, как вы упомянули, человеком в возрасте, прежде всего, нужно исключить всякую агрессию внутри себя самого, не пытаться его перекричать, переубедить. Нужно поступить совершенно асимметричным образом. Нужно возгревать в себе любовь и именно на языке любви говорить с этим человеком. Порой не просто не на повышенных тонах, а порой даже с ограниченным объемом слов. Порой даже подарок, сделанный совершенно молчаливым образом, он может растопить достаточно жестокое сердце. Здесь уже упоминалось о хороших примерах и образе жизни. Так, порой нестандартный подарок, благодеяние, оказанное такому человеку, может перевернуть все его сознание. В остальном дело, конечно же, обращающее благодати Христа, конечно же.
Спасибо. Есть еще звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Я вот два таких хочу спросить ваших мнения. Вот некоторые говорят, что сейчас каждый христианин должен быть миссионером. И еще вопрос такой. Тоже считают некоторые, что не хватает сейчас образованности нашим христианам. То есть, именно знание веры о Боге. Сейчас, да, столько можно узнать, можно догматическое богословие читать, аскетику. А с другой стороны, вроде и простота веры, это тоже ценно. Вот я иногда не понимаю, что лучше. Угу. Просто как бы доверять Богу, и все, там я буду ходить в церковь и делать все, что нужно, неважно зачем, просто.
Спасибо.
А с другой стороны, можно столько всего узнать. Спасибо.
Спасибо за вопросы. Итак, первый вопрос был, должен ли каждый христианин быть миссионером?
Ну, несомненно, как и в начале этой программы, ты, Сергей, сказал, что миссия присуща самой природе церкви. Каждый мирянин, каждый член церкви, он обязан Христу миссией о Боге во внешнем мире. Другое дело, что большинство из нас в настоящее время являются христианами в первом поколении. Мы многому учимся, порой очень многое не умеем. Мы можем прочитать о реальном религиозном опыте в святоотеческих творениях, но мало и плохо продвигаемся по тому, что там написано. И самое главное, здесь нужно начать с какого-то самого первого шага, не противопоставлять одно и другое. Стараться следовать тому, что написано, тогда пережитое в горниле наших сердец, нашей внутренней лаборатории, даст нам возможность однажды поделиться с окружающими, и вот тогда открывается возможность для миссии. Люди уверят, что вам и реально это пережито.
Спасибо. И второй был вопрос, что лучше, простая вера или все-таки вера образованная? Всем ли нужно получать образование, насколько я понял этот вопрос?
Простую веру нельзя упрощать и сводить к упрощению, а мудрая вера проста одновременно. Uh-huh. Поэтому, с одной стороны, не должно быть противопоставления такого народного, общепринятого, понимаемого благочестия, а с другой стороны, стремление знания о Боге, потому что невозможно любить Бога, которого ты не знаешь, и наоборот. Если ты любишь кого-то, значит, ты знаешь его и стремишься к более познанию его еще больше.
Да, я совершенно согласен. Вряд ли стоит разводить вот так простоту и образованность. Это можно сочетать не только можно, но и нужно. Да? Например, святитель Василий Великий был глубоко образован, но мы же не можем сказать, что вера его не была проста в то же время. Вера настоящая, она всегда проста, потому что интеллект всегда останавливается на какой-то грани и замирает перед тайной божества. Поэтому, мне кажется, простота веры и образованность веры – это два крыла одной птицы под названием истинная христианская вера. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Дарья, я из Санкт-Петербурга. Вот вы затронули тему по поводу блогов в соцсетях и миссионерства в соцсетях. Вот мне интересно, как вы относитесь к такому явлению, как блоги в Инстаграме молодых православных матушек и батюшек, которые рассказывают о своей семейной жизни, о том, о чем они говорили за завтраком, как они поссорились, как они помирились. Причем очень часто это, в общем, очень неграмотным таким интернетовским языком, то чувство «когда», православие – это про то, Ну, вот мне 35 лет, мне кажется, я еще не бабушка, но меня это шокирует, и мне, например, бы не хотелось потом вот жить в мире, где останутся только такие батюшки. Для меня все-таки православный батюшка – это человек, который намного мудрее меня, намного образованнее меня, и слава тебе, Господи, что такие еще есть, и я к ним хожу. Но вот, вот это вот новое явление вот людей, выросших в соцсетях, и которые несут его в православие, мне кажется, что оно скоро не будет отличаться ни от протестантизма, ну, то есть это просто будет какая-то молодежная тусовка, где все здорово, и все в соцсетях.
Спасибо за вопрос. Ой, по-моему, очень живой вопрос, очень насущный и актуальный. Андрей, ваше мнение?
Да, и он апеллирует к очень известным, нашумевшим историям. Я бы так на него ответил. Дело в том, что, чтобы с одной стороны избежать совершенно чудовищного обскурантизма, за который церковь будет действительно критиковать, и критиковать жестко, поскольку мы присутствуем достаточно очень агрессивной среди секуляризма в настоящее время, особенно в инфопространстве. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы выполнить миссионерскую задачу, раз уж мы говорим сейчас о миссии, нужно следовать одному простому правилу. Нужно предъявлять к себе требования, которые, поведение, которое мы осуществляем в сети, точно такие же, как, которые мы осуществляем в жизни. То есть писать на, хотя бы на нормальном человеческом русском языке, вывешивать, не заниматься каким-то самолюбием, скорее всего, нужно показывать прекрасное, показывать обыденное, показывать простое и таинственное, пытаться поделиться своими мыслями о Боге, превратить разговор в сети в некий разговор. Если и показывать бытовое, то показывать традиционное, нормальное, к великому сожалению, и это является сегодня серьезной опасностью. Нормальное, традиционное становится сегодня редкостью, причем в сети. И если следовать этому правилу, то, конечно же, можно избежать тех или иных крайностей, и всегда таким блогером найдется свой благодарный слушатель, что и одновременно это послушает дело миссии церкви.
Спасибо. Да, вот, вы знаете, меня тоже интересует тема профанации проповеди православия в соцсетях. Это очень серьезная вещь. Вообще, вот, честно говоря, формат Инстаграма, он меня, как читателя, как пользователя, вот, совершенно не удовлетворяет. Я смотрю вот эти блоги тех же батюшек, да, о которых упомянула сестра, и вижу, что у них там десятки, если не сотни тысяч подписчиков. Потом смотрю контент, он же совершенно поверхностный. То есть там действительно какие-то эти истории, какие-то реплики поверхностные. Вот. И мне кажется, вообще даже проповедь в интернет-пространстве, она прошла какой-то путь сверху вниз. Потому что помните, как все начиналось? Ну, были сайты, были форумы интересные. Например, знаменитый форум отца Андрея Кураева. Потом там, например, появился Facebook. Facebook, ну, извините, там можно хотя бы статью, дать ссылку на статью, на любое видео. А потом появляются уже такие элементы пиксельного сознания. Вот Instagram, потом-то Twitter, где вообще можно написать только несколько строк. То есть как-то оно мельчает все, мельчает и дробится. И действительно есть опасность какой-то профанации. Мы идем навстречу миру, вроде бы, с проповедью Евангелия, но где-то грань, за которой мы что-то теряем и действительно профанируем веру. Вот, например, проект отца Павла Великанова «Академия Вера», такой мультяшный, да, вот в мультяшной форме, якобы на современном языке рассказать современному человеку о тех или иных элементах нашего вероучения. Оно вроде бы сначала было интересно, классно, но потом начались претензии, да, по существу. Например, я помню, там такой был образ, как объяснить тайну Пресвятой Троицы. И нам предлагают капучино. Это молоко, сахар и кофе. Три в одном. Вроде бы три, но это одно. И вот возникает законный вопрос. А точно ли с помощью капучино можно давать аллегорию на тайну Пресвятой Троицы? Насколько я знаю, этот проект закрыли сейчас. То есть там его разгромил богослов Малков. Были другие претензии. Сложный вопрос здесь, правда? Вот где та грань, за которой мы что-то уже теряем? Вот насколько к миру мы можем близко подходить и взаимодействовать с его духом, говорить на его языке.
Да, действительно, в отношении Академии Веры был даже посвящен специальный круглый стол с присутствием Ассоциации педагогов города Москвы, православных кинематографистов, там и присутствовал отец Павел Великанов. Я был на этом круглом столе, и разговор был достаточно тяжелый. И итог этого разговора действительно поднимает очень важную проблему содержания формы, которую мы выносим в мир в этом отношении. Ибо каково наше внутреннее содержание, то оно перемножается на ту форму, которую мы производим. Более того, воспроизведение в той или иной форме христианской миссии требует вообще, собственно говоря, отдельных специальных профессиональных знаний, порой даже формы технической передачи того или иного содержания, уже проблематизирует это содержание. Поэтому уровень церковной культуры всегда здесь на острие, он должен быть высок, чтобы нам быть адекватным в любом медиапространстве.
Спасибо. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Вечер добрый. Вечер добрый. Екатерина.
Да, вы продолжаете говорить. Здесь какая-то накладка, да, голоса слышатся. Вы продолжаете говорить.
Я поняла. Угу. Вот вы знаете, я понимаю, что своим житием, своим вот верой в Бога, но мы должны как-то вот миссионерство нести людям. Но мы настолько все грешны, и я просто даже и не знаю, как вот... Да, конечно, есть какие-то вещи, которые можно людям вот рассказывать и все это понятно говорить, да?
Угу. Да, видимо, звонок прервал звукорежиссер из-за проблем со связью. Но мы поняли ваш вопрос. Да, Андрей, что вы скажете по этому поводу?
Ну, это очень хорошее самозазерцание, постоянное чувство покаяния, память о собственной немощи духовной, что является, конечно же, самым стартовым чувством, да, блаженней нищие духом. Никогда нельзя об этом забывать, нельзя забывать об этом и миссионеров. Благодаря этому можно избежать разочарования в результате миссионерских неудач, которые есть в списке каждого миссионера. Если мы ведем честно, откровенный разговор о нашем служении. А с другой стороны, это позволяет всегда понимать, что Христос должен невидимо стоять и снисходить наши немощи и делать ту самую главную работу, благодаря которой миссионеры служат.
Спасибо. Да, я бы еще хотел дополнить, все миссионеры осознавали себя грешниками. Это неотъемлемая часть сознания миссионерского. Сам апостол Павел, это самый великий миссионер всех времен и народов, говорил: «Христос Иисус пришел в мир грешников спасти, из которых я первый». Он же не кокетничал, он действительно так себя ощущал.
И великий миссионер Иоанн Златоуст потом еще и раз эти слова повторил.
Да, да. Есть еще звонок у нас. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер еще один раз. Вот вы сейчас говорите, что по поводу миссионерства в интернете, там на соцсайтах, там, ну, есть священники, которые действительно несут добро, там, любовь, добро, там, оказывают духовную помощь. А есть вот, выбрасывают какие-то ссылки, вот ты с ним вступаешь как бы в диалог, даже в спор, и он тебе сразу, используя то, что я духовное лицо, не видя человека, вообще, что за человек, есть такой человек, нету, 100 поклонов тебе за духовное лицо, там у людей опилки в головах, это есть такой игумен Силуан Туманов, опилки в головах, и там так понесет, и все, и ссылается, я духовное лицо, ты со мной не имей права там спорить в диалог, потому что грех, потому что я духовное лицо, и все.
Угу. Да, проблема ясна. Андрей, что вы скажете насчет опилок в голове и 100 поклонов?
Ну, если все так, как вы описываете, вы когда-либо сталкивались со священнослужителем, говорящим в таком тоне, то, наверное, я за них попрошу у вас личного прощения. всегда помню о том, что мы всего лишь немощные слуги у Господа, которые сегодня говорим хорошо, завтра говорим плохо, и не всегда нам хватает терпения для того, чтобы говорить о Боге всегда качественно, прекрасно, впечатляюще и обращая при этом сразу несколько тысяч. Поэтому, надеюсь, это вас как-то успокоит и не отвергнет от Христа, и не изменит вашего мнения о священнослужителей, которых в большинстве гораздо больше.
Да, священнослужитель – это тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы говорить о наших священниках. Когда мы приходим в храм, мы видим священника опаздывающего, например, в свою на службу. Он входит в брюках, он входит в алтарь в брюках, потом одевается, переодевается, после этого проходит проходит абсолютное время службы, и он обратно переодевается и выходит в куртке из алтаря и так далее. Вот мы должны брать пример с наших священников. В первую очередь, что он скажет, как он выглядит, какие у него, какое внимание к людям, которые обращаются к нему. Это же тоже очень важно. Нам это нужно для того, чтобы понять, не нравимся ли мы священнику, а для того, чтобы мы поняли, насколько мы все вместе в храме являемся общиной. Вот это главное.
Спасибо. Спасибо вам. Ну, конечно же, встречают по одежке, провожают по уму. Что вы скажете насчет этой реплики, Андрей?
Я, конечно, благодарю вас за эту пассионарность, позвонившую нам женщины. Наверное, не мое дело давать какие-либо советы на вашем приходе в адрес священнослужителя, но я попробую совет дать вам. Попробуйте к вашему любимому батюшке приходскому подойти с любовью и попытаться объяснить все то, что вы сказали сейчас, с большой добротой, рассказав, чего бы вам хотелось видеть в священнослужителях, а тем паче на приходе, чего недостает, что бы вам хотелось увидеть в отношении молодежного, миссионерского служения, социальной работы. Попробуйте на вашем приходе оглянуться вокруг, посмотреть, что делают другие прихожане, знакомы ли они друг с другом, помогают ли друг другу. Есть ли на вашем приходе община взаимовыручки? И тогда мир общины, за которую вы ратуете, начнет двигаться в более лучшую созидательную сторону.
Спасибо, Андрей. Да, и вот насчет, так сказать, общения со священником личного, я очень согласен. У меня был такой случай, как-то я осудил священника в частной беседе, и потом пошел к нему на исповедь и говорю: отец такой-то, вы знаете, а я вас дураком назвал недавно. Он говорит: так это ж так и есть, ну что там у тебя еще? Мне настолько понравился этот ответ, вот такой смиренный, действительно, благодатный, смиренный ответ.
Похвально.
Да, есть еще у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я, вы знаете, вот хочу по поводу сделать небольшое объявление, что 10 ноября в 15 часов состоится вот вечер, посвященный столетию духовника всея Руси, нашего дорогого Кирилла Павлова, архимандрита. Угу. Вот, и просто хотела пригласить всех желающих, вход свободный. И вечер будет в музее русского зарубежья, метро Таганская, Кольцевая, Верхняя Радищевская, дом 2. И ведущие будут священник Виктор Кузнецов и поэтесса Нина Карташова. Так что всех желающих приглашаем, потому что будет вечер очень интересный, будут выступать духовные чада отца Кирилла, будут выступать писатели. Поэтому приходите, все желающие, вход свободный. Спасибо вам большое.
Спасибо за информацию. Андрей, вот продолжая тему соцсетей, как вы считаете, если бы апостол Павел жил сегодня, он сидел бы в соцсетях?
Я думаю, что он продолжал бы дело в той форме и с тем же содержанием, которое мы встречаем его на страницах его послания в книге «Деяний». Я думаю, он пользовался бы любой возможностью, чтобы говорить о Христе, потому что главным, конечно же, является содержание, а то, в которой форме это воспроизводится, а мы говорим о формах в пределах разумного, в пределах приличия, он, конечно же, пользовался все теми возможностями, которые имеет современная цивилизация для проповеди Евангелия. Интернет должен быть не для сомнительных публикаций, он предназначен в том числе для миссии Царствия Божия.
Спасибо. У нас есть еще один дозвонившийся. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер, Валентина. А в отношении интернет-пространства, может быть, вот пророк Амос относится, наверное, 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, не найдут его». Может быть, это и относится к интернету, который будет когда-то нажата кнопочка.
Угу. Насколько я понял ваш вопрос, то есть если миссия уйдет в интернет, то всегда будет возможность прекратить ее нажатием кнопочки. Да, я так? Вы также поняли этот вопрос, да, Андрей? Что вы скажете?
Нет, насколько я понял, речь идет о глобальном запросе человечества на выход из перепутья современной жизни. Эпоха секуляризма заканчивается, немногие это сознают. Человечество вновь как когда-то на перепутье, и неважно, где этот запрос звучит, в реальности или в интернете. И слова малого ветхозаветного пророка, пророка социальной справедливости, пророка проповеди этой справедливости, он как и нельзя, кстати, сбывается и в наше настоящее время. Его, как и в другом месте, но уже у Осии сказано: «Милости хочу, а не жертвы, и боговедения больше, нежели всесожжений». Жажда истинного мировоззрения никогда не угаснет, всегда будет присутствовать и неизбежно появляться в людях. В тот момент, когда тот или иной миссионер отчается, что уже никто не хочет слушать весть о Христе, это является один, кстати, стандартным, но одновременно удивительным по своему драматизму утешением для всякого миссионера, для всех, кто хочет приступить к этому служению.
Спасибо за ответ. Андрей, вы являетесь мирянином, который проповедует в храме Самвона. Это достаточно редкая практика. Насколько я знаю, есть запрет Вселенского собора или 5-6, по-моему, Трульского собора, да, на такую практику, но на поместном соборе 1917-18 годов этот запрет был, ну, скажем так, отредактирован, смягчен. Там было сказано, что по благословению настоятеля или архиерея образованный мирянин может проповедовать в храме. Я правильно понимаю, да, если касаться практики на русской церкви?
Ну, так и происходит в храме, где я проповедую. Это происходит, во-первых, по благословению настоятеля. А во-вторых, если хоть в какой-то степени учитывается сан низшего церковного посвящения, чтец.
Вы чтец.
Да, то в этом случае эта проблема, возможно, и снимается. Тем более я всегда стараюсь соблюдать правила, если речь идет об экзоетической проповеди. Она всегда основывается на святоотеческом комментарии, и только все изводы, все толкования, они всегда на основе святоотеческой мысли. Я отношусь к этому достаточно скрупулезно, и поскольку это прописано также в правилах, то всегда следую этой традиции.
А много в Москве храмов, в которых проповедуют миряне за богослужением?
Не так много. Я знаю, пожалуй, только двух человек, еще одного в Петербурге, где это происходит. Священник всегда, как правило, обязан предстоятельствующий проповедовать каждый воскресный день. Но иногда у него бывает не хватает времени, или он хочет говорить на какую-то свою особенную тему. А мы, в первую очередь, для того, чтобы повысить культурный уровень наших прихожан, должны комментировать не только Евангелие, но и более сложный текст. Это порой трудно понимаемое даже для слуха апостольское рядовое воскресное чтение. Угу. Вот. И этому нужно посвятить также особое внимание. Это удивительное откровение Павла о себе, о миссии церкви, о каких-то духовных законах. Прихожанин просто обязан об этом знать, хотя бы услышать в течение 10 минут за богослужение.
Спасибо. Я бы хотел еще спросить о состоянии миссионерских дел Москвы. Есть ли в Москве самой миссия? В каком она состоянии? Много ли миссионеров? Где они готовятся? Как они работают? Расскажите нам об этом, пожалуйста.
Ну, в московской епархии, как и в любой епархии, есть структурально организованная миссия, где есть те или иные назначенные должности. Как и в любой другой епархии, и учитывая в наше настоящее время, есть и достоинства, и успехи, и есть самые банальные проблемы, которые пока не позволяют в отношении миссии действовать на уровне движения, миссионерского возрождения и достаточно серьезной активности. Есть достаточно яркие миссионеры, которые далеко даже за пределами страны, являясь московскими клириками и мирянами, проповедуют, и они в этом успешны. Но в отношении системности, в отношении ежедневного систематического подхода здесь как и московская епархия, так и другие пока не могут в этом отношении похвастать результатами. Есть молодое мирянское движение, но скорее небольшая группа людей, молодых миссионеров-энтузиастов, которые делают это по воле собственного сердца, которые всегда рядом с Евхаристией, их знают их собственные настоятели. Есть несколько действительно, помимо епархиальных, викариатских структур, благочиннических структур, движений, которые так или иначе действуют, хотя они небольшие по численности. Движение пророка Даниила, миссионерское братство Германа Алянскинского, братство мученика Сергия Варжанского, недавно организованное. А в остальном действуют, как правило, одиночки, энтузиасты. Этих энтузиастов нужно всячески поддерживать, укреплять и увеличивать их ряды хотя бы в численном отношении. Нужна традиция, нужны школы миссионерские. Это последний императив патриарха на примере московской епархии, которую епархия пытается основать и возродить эти школы практически с нуля, порой не имея даже никакой материально-технической базы. Нужны школы, нужны традиции, нужны ученики. Тогда мы сможем говорить о действительно не просто о каком-то качественном переломе, а хотя бы возникновении заметной в Москве миссионерской активности, которая в столице очень необходима.
А в связи с этим вопрос, а почему в свое время закрыли миссионерский факультет в ПСТГУ? Ведь это один из главных православных вузов страны.
Дело в том, что там есть сугубо внутренний, в чем-то конъюнктурный вопрос. Я владею только, пожалуй, в общих чертах, но могу сказать, что закрытие миссионерского факультета отражает общую проблему, надвигающуюся на нашу церковь. Дело в том, что контрмиссия агрессивного секуляризма и наше пренебрежение социальными связями, связями внутри прихода, среди миссионеров, поддержку миссионеров, дают те самые печальные результаты, которых мы обсуждаем сегодня. Закрытие факультета, конечно же, качественное падение. Просто банально нет средств для того, чтобы содержать подобный факультет. Эти миссионеры должны иметь спрос на эту учебу, на это занятие, на этот статус. Они должны понимать, куда они выйдут после выпуска. Это должна быть очень популярная, активная, очень престижное занятие служения в церкви. В этом случае нужно изменить в целом системный подход и нужно изменить самое главное сознание людей. Рано или поздно нам все равно придется решать эти задачи.
Спасибо вам большое, Андрей. Очень радостно и приятно было с вами поговорить. Мне было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Спасибо. Братья и сестры, хотел бы закончить словами из 9 главы Евангелия от Матфея. Христос говорит апостолам и вообще всем нам говорит: «Жатвы много, делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Пожалуйста, молитесь о миссионерах. Их у нас мало, и их нужно беречь. Молитесь о рабе Божьем Андрее. Молитесь за наших известных миссионеров, отца Андрея Ткачева, отца Дмитрия Смирнова, отца Артемия Владимирова, за святейшего патриарха, который тоже, в общем-то, великий миссионер, и за всех других известных и неизвестных. Может быть, ваша молитва поможет в этом важном деле им и всем нам. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч. С вами был Сергей Комаров и Андрей Тумин.
Благодарю вас и готов отвечать на любые вопросы, если вы захотите.
Да, думаю, что еще увидимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».